Дорогая церковь, всех сердечно приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я продолжаю изучение книги Исаии, как и прежде, все больше и больше люблю эту книгу. И за это время до 52 главы я уже дошел. Хочу сказать следующую вещь. С 49 главы начинается как бы отдельная часть этой книги, в значительно большей части посвященная нашему Господу Иисусу Христу. И несмотря на то, что уже были 7, 9 глава, другие главы, где есть существенные, значимые откровения и пророчества об Иисусе Христе, вот с 49 главы эти пророчества становятся еще более конкретными, четкими, и вот все теми, которые вот мы знаем, которые исполнились в жизни Иисуса Христа. Но говорить сегодня хочу с вами о благовестии. И начнем мы с вами с 48 главы книги Исаия. Глава о том, чтобы проповедовали выход из Вавилона. Это пророческая глава о возвращении Израиля из вавилонского пленения. Значит, Исаия – пророк при четырех царях. Богословы говорят о том, что конец книги написан «Школа Исаии», его учениками, но мы его принимаем вот как есть. Написано Исаия, значит Исаия. И почему так? Потому что его пророчества настолько уже конкретные. Там он обозначивает имя царя Кира за 175 лет до того, как этот Кир вообще появится. Он говорит о том, что он избранный Богом, чтобы вернуть народ обратно в Израиль, и издать вот этот указ о восстановлении храма Иерусалима и так далее. И вот пророк Исаия в 48 главе призывает народ к возвращению. Мы привыкли вообще с вами вот воспринимать, во всяком случае я вот так привык, что в свое время Израиль за то, что на протяжении долгого периода лет, 490, около 500 лет, не давал земле отдых каждый седьмой год, на 70 лет был отправлен в Вавилон в рабство. Сначала Северное царство, потом Южное царство, вы об этом знаете. И уходили тоже частями. Сначала мы знаем о том, что были забраны князья, дети из богатых семей, знаменитые Даниил и его друзья, история вот эта. А потом тотально всех вывезли в Вавилон, на это место завезли другие народы, знаменитые дальше истории о том, как они не могли выжить, как туда вернули левитов, чтобы они помогли им выживать на этом месте. Очень интересная такая история про это. Но это все вот как они выходили. Дальше они 70 лет в Вавилоне. 70 лет – это срок человеческой жизни. Вот представьте себе, вы 70 лет где-то прожили. Более того, пророки им советовали: обзаводитесь хозяйством, стройте дома, налаживайте коммуникации, торговые связи. И евреи, естественно, обжились. Вавилон стал для них за 70 лет родным. Слушайте, я в Москве 20 лет и себя очень так, уже комфортно чувствую. Родиной так и не стала для меня Москва, как был Кисловодск, так и остался. Но стал очень таким родным городом. А тут 70 лет. То есть за это время люди родились, прожили всю свою жизнь. Они не знают другого. А дальше через 70 лет указ Кира. Недаром Даниил был праведник, вот этот, который нес информацию о истинном, единственном Боге. Недаром другие праведники и пророки об этом говорили. И спустя 70 лет языческий царь издает указ. Вперед! Идите, восстанавливайте единому Богу. И подсознательно, мы-то знаем, сколько, чего эти цифры слышали, но подсознательно такое впечатление, что евреи встали и пошли. Слушайте, мы привыкли к тому, что евреев там уже далеко не 70 человек, которые заходили, 75 человек, которые заходили в Египет. Мы привыкли к той цифре, которую мы слышим, 625 тысяч, не считая женщин и детей и стариков. Мы привыкли к тому, что это миллионный народ. Реально это большое количество людей. Сколько же вернулось через 70 лет? 40 тысяч человек. Всего-навсего 40 тысяч человек. Маленький поселок, небольшой городок. Именно поэтому звучат вот следующие слова. 20 стих 48 главы. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев, согласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли, говорите, Господь искупил раба своего Якова, и не жаждут они в пустынях, через которые он ведет их. Он источает им воду из камня, рассекает скалу, льются воды, нечестивым же нет мира, говорит Господь». О чем речь? Призыв к евреям. Слушайте, план Божий есть. Его надо выполнять. И сколько из этой массы народа услышали? Сколько пошли? Эти 40 тысяч дееспособных среди них, тех, которые принимали решения, я думаю, в лучшем случае 1/4 часть. Потому что остальные – это жены бесправные в то время. Это дети, которые идут вслед за родителями. А вот те, кто принимали решение, их вообще всего-навсего 10 тысяч человек. Мизер – вообще очень маленькое количество. И мы красной линией через всю Библию читаем о том, что, слушайте, мало остаток лишь будет спасен. Нас, спасенных, вот по пальцам пересчитать. Мы читаем в Новом Завете, что оглянитесь вокруг и посмотрите. Среди нас находятся те, которые подойдут к Иисусу и скажут, слушай, не твоим ли именем? И услышат в ответ что? Никогда. Слушайте, это не про тех, которые на улице, они ни на что не претендуют. И это не только там про православную церковь, это и про нас. Это про наше отношение к Богу. Про наше осознание нашего спасения. Про наше понимание того, была ли получена благодать, была ли получена спасительная вера в жертву Иисуса Христа. Это произошло с нами, вот это рождение свыше, вот это чудесное превращение нас в новую тварь, из двух одно. Или мы по привычке просто ходили, галочку ставили, воскресенье был, был. Очень интересные главы. 49 глава. Господь, Спаситель, Искупитель, Сильный Яковлев. Конкретно пророчествующая глава об Иисусе Христе. «Слушайте меня, острова, внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, называл имя мое и садил уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня и садил меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня». И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь. А я сказал, напрасно я трудился ни на что, и вообще истощал силу свою на мое право у Господа, и награда моя у Бога моего. Замечательная глава. 50 глава. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его? Удивительные вещи. Я, когда вот эти главы еще раз перечитывал, возвращался к еврейскому переводу, думаю, ну, может, что-то не так переведено. Ну, как это можно не понять? Ну, как могли евреи, прочитав это, не обратиться к Господу и не принять Бога верою в сердце? Как такое может быть? Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба его, 10 стих, кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Аминь. 51 глава. Послушайте, Господь Избавитель накажет мучителей. То есть Господь говорит о возмездии тем, которые вот во время гонений на евреев этим воспользовались и этому радовались. А вот следующий отрывок, который я хотел бы прочитать, это уже из 52 главы. Вы помните, я говорю о благовестии. 52 глава 7 стиха. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасения, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Своеобразное Евангелие, да? Я хочу с вами делиться теми событиями, которые происходят у меня в жизни. Я благодарю Господа за то, что вот за время, пока я в Боге и хожу с Богом, или Бог меня водит, отточилось вот это вот понимание и видение того, что говорить людям, как говорить людям, когда говорить людям, и это работает почти на автомате. Если кто-то помнит, у меня была такая практика, там на час раньше приезжал на Большую Ордынку, ездил на машине и приставал к прохожим. Такое тоже было. Сейчас я такого не делаю, но, вы знаете, живу с постоянным таким вот осознанием, вот здесь вот где-то в области затылка. Встречаю человека и понимаю, надо сказать о Боге, надо сказать об Иисусе Христе. Мало того, в последнее время, там года два, наверное, три, не просто сказать, а конкретно Евангелие сказать. То есть сказать благую весть. То есть сказать, что Спаситель умер за тебя. И вера – это есть осуществление ожидаемой уверенности в невидимом. Да, но это трудно кто поймет. А что вера есть не просто признание того, что Бог есть, а именно чудесная, неосмысляемая вера в спасительную жертву Иисуса Христа. Вера в то, что вот этот 33-летний мужчина 2000 лет тому назад взял на себя мои грехи, меня очистил от греха и уготовил меня к Царству Небесному. Мы говорили с вами о том, что одно из условий спасения – это сердцем веровать в то, что Бог воскресил его из мертвых. И мы говорили о том, что это дано только тем, которые родились свыше. Ну, невозможно верить в его воскресение, если ты не рожден свыше, если ты не получил благодать. И вот это наша задача, вот это Евангелие донести до тех людей, с которыми мы встречаемся, с которыми мы взаимодействуем. Это наша ответственность, это то, к чему мы призваны, это смысл нашей жизни. Знаете, я, когда встречаюсь с братьями, сестрами из других церквей, я разговариваю там о том, о сём. Очень частый вопрос возникает, не знаю, как у вас, а сколько у вас членов церкви? И следующий вопрос, который я задаю, а сколько было год тому назад? А 5 лет тому назад? К сожалению, большинство церквей радуется тому, что, ну, остается на том же уровне. И удивительно, в наше время, слушайте, удивительно, когда церковь растет. Вы знаете, что перед нами здесь была другая церковь, арендовала. Эта церковь отделилась от Второй Московской, причем они сделали это осознанно. Это Бахмутский, может быть, кто-то слышал эту фамилию. Он взял команду, которую подготовил. Это все по-доброму, это не было разделение, это не было проблема, это не было конфликта, это приняли решение осознанное. И они начали вот здесь, и какое-то время они были здесь, и мы слышим жалобы, слушайте, от наших дорогих сестер, которые на вахте, что как они мучились.
Я хочу, чтобы на нас также жаловались. Знаете, на что жаловались? Дети замучили. Столько детей было, замучили дети. Когда в Калуге выходят 40-50 детей, каждое воскресное служение, и пастырь дает каждому желающему ребенку микрофон, и они молятся, мурашки идут. С 2-летнего возраста непонятно, что он говорит, только аминь понимаю в конце. Но какое-то благословение. Я думаю, у каждого из нас здесь сидящего, ну, желание, чтобы церковь росла. Что делает этот Бахмутский? Я вам скажу, они отсюда уехали не потому, что на них пожаловались на детей, они не поместились. Они сняли следующее помещение, там тоже выросли, там тоже перестали помещаться, переехали в следующее. А недавно слышу такую вещь, они открыли филиал в Новой Москве, московский поселок такой есть, что-то там типа 20 человек открыли там церковь. При этом у них через год не только восстановилось это количество, а там, ну, троекратно или 4-кратно оно увеличилось. И та церковь, которая отошла, тоже троекратно увеличилась. Там порядка 50-60 человек стало. И я каждый раз спрашиваю, как работает. Слушайте, вот что применить нам? Вот как у нас это реализовать? И они говорят такие вещи, что, ну вот первое, для всех прибывших в церковь, верующие, неверующие, без разницы, идут уроки по основам веры. Если ты не прошел уроки основы веры, вне зависимости от того, 20 лет ты в Господе, 30 лет ты в Господе, где ты служил, получил открепительное письмо, не получил открепительное, пока ты не прошел эти основы веры, тебя не принимают члены церкви, ты просто прихожанин.
Точно так же это, ну, не допускает к крещению, да, до тех пор, пока не понимает, что человек действительно, ну, рожденный свыше. И в любом случае прошедшие основы веры. Чтобы у всех было одно понимание, одно видение, ну, основополагающее. Конечно, мы в деталях, каждый по-своему, но основные доктрины библейские должны быть едиными, и это понятно. Фундамент должен быть. Это первый момент. Второй момент, вот, который, я думаю, способствует росту церкви. Значит, у нас замечательная традиция, которую мы пытаемся какое-то время внедрять, стихи из Библии, да, причем, ну, типа, что мы готовимся дома, типа, как будто бы мы их учим, и типа, как будто бы мы тут их потом наизусть рассказываем. И каждый раз что-то новое, как будто бы. Это замечательно. Но вот, что вот у них есть, что мне нравится, и мне кажется, влияет на рост церкви? Они говорят свои свидетельства о том, кому они в течение там последнего времени засвидетельствовали, называют имена, говорят обстоятельства, и вся церковь за этих людей молится. Я в течение недели, ну, редко, когда никому не говорю, редко, ну, практически такого не бывает. А если я куда-то там в командировку еду, то у меня это, ну, тут же вырастает количество. То есть, ну, ехал в Казань в командировку, 2 человека, обратно там 3 человека. Полно людей, которым можно рассказать. Если у тебя вот здесь вот есть то, что ты должен сказать Евангелие, если у тебя это под коркой живет, и ты любого человека, когда встречаешь, ты думаешь не о чем-то, а что, Господи, ну ты мне скажи, ну вот, знаете, бывает вот в самолете, ну не какущий, ну спать хочется. А тут вот кто-то сидит рядом. И, Господи, ну уже не я, но ты уже давай как-нибудь. И все равно ты проговариваешь, Господь через тебя проговаривает. Я хочу вам в этой связи сказать вот то место, которое я очень часто привожу в свидетельстве. Это книга Иезекииля, если вы помните такого, да, 33 глава. Мы очень часто ее используем, эту главу, это место, 33 глава книги Иезекииля. Я хотел бы вот еще раз ее вам напомнить. «Было ко мне слово Господне, Сын человеческий, изреки слово к сынам народа твоего и скажи им, если я на какую-либо землю наведу меч, и народ той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем, и он, увидев меч, идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ. И если кто будет слышать голос трубы, но не остережет себя, то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но не остерег себя, кровь его на нем будет. А кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража. И тебя, Сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою. И ты, Сын человеческий, скажи дому Израилеву, вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаиваем в них. Как же можем мы жить? Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам, дом Израилев. Очень часто говорю людям, которым говорю Евангелие, вашей крови на моих руках нет. Слушайте, если я верю в Бога и не верю в Царство Небесное, не верю в воскресение, то вера моя тщетна. Мы все об этом знаем. Если я верю в Бога и не верю в то, что я там, вот как тот Лазарь с Авраамом, буду видеть того богача с другой стороны. Если я в это не верю, то как я могу верить в Бога? Если я понимаю четко, что любого человека, которого вижу в жизни, я встречу там и буду иметь от него претензию, от Бога буду иметь претензию, почему я молчал, почему я не говорил. Я поставлен стражем. Я призван к тому, чтобы говорить Евангелие. Я призван к тому, чтобы говорить об Иисусе Христе. Как я буду ему смотреть в глаза? Своим родным, близким, знакомым, друзьям, соседям. Это моя зона ответственности. Завершение, вот тоже одно из моих любимых мест, которым я люблю шокировать людей, сказать, Иоанна, знаменитая 4 глава, я это подаю, знаете, я говорю, вы слышали, что Иисус Христос конфликтовал со своими учениками? Да как не может быть? Ну как, давайте откроем и посмотрим. Помните этот момент конфликта? Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, с первого стиха, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики его, то оставил Иудею, пошел опять в Галилею, и надлежало ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа. Приходит знаменитая женщина, самарянка, почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, помните, да? И объяснение, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Вот развитие конфликта. Значит, ученики пошли за едой, за вот тем материальным, что вот нас в этой жизни конкретно привязывает, да? А женщина самарянская дальше, а кто ты, а ты откуда, а почему ты со мной общаешься? А Иисус говорит ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит, как же так, у тебя откуда вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова? А Иисус сказал ей в ответ, 13 стих. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Слушайте, мы эти слова знаем наизусть. От зубов отскакивают. Мы знаем, что вода – это символ Слова Божьего. Но я хочу обратить внимание на то, что это удостоверение или залог. Вот как залогом является нашего спасения Дух Святой, ровно так же наличие вот источников воды в нас также является залогом этого спасения. Я рожден свыше или я не рожден свыше? А ты стал источником воды живой или не стал? Из тебя течет вода живая или не течет? Ты испытываешь вот это чувство, что ты должен сказать Евангелие или нет? Скольким людям ты сказал на прошедшей неделе об Иисусе Христе? А скольких ты видел людей? Скольких людей кровь на твоих руках осталась? И ты их уже никогда не увидишь, пока не встретишь их в Царстве Небесном. С той стороны. А за месяц скольким ты сказал? Дальше эта женщина тут же бежит в селение и говорит им, слушайте, пришел тот, который говорит о себе, что он есть Мессия. Помните, да, эти слова? Женщина говорит ему, 25 стих, «Знаю, что придет Мессия», то есть Христос. «Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей, «Это Я, который говорю с тобою, это Я и есть Машиах, ожидаемый». И вот с 27 стиха конфликт. Ученики приходят и удивляются, что Он разговаривает с женщиной. При этом ни один не говорит, что ты требуешь, о чем говоришь с нею. То есть вот это чувство недовольства у них внутреннее. Но Господь наш, Он не только человек, Он Бог. Он видит, что на сердце. Женщина в этот момент оставила, пошла в город, говорит людям, и говорит людям. И люди, по ее словам, приходят, убеждаются. И результат какой? Все уверовали. Мало того, некоторые уже говорят, не по твоим словам, а сами уже уверовали. А ученики его, когда окружили, 31 стих, просили его, говоря, «Рави, кушай!» А он говорит им, «У меня есть пища, которой вы не знаете». Пик конфликта. Он говорит своим ученикам, У меня есть пища, которой вы не знаете. Вы ее не знаете. Это кому он говорит? Петру говорит, Якову говорит, Иоанну говорит. А ученики говорят, разве кто принес ему есть? Они о своем, они на своей волне. Иисус говорит, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершать дело его. Что это за дело? Дело спасения. И вот он предъявляет им, объясняет им, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? Ну не сейчас, но чуть попозже. А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Идите и пожните, соберите урожай. Это не вы сеяли, это Бог посеял. Наша ответственность собрать урожай. Как собрать урожай? Сказать Евангелие и порадоваться, когда человек в ответ покается и примет веру Иисуса Христа. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение: один сеет, а другой жнет. И 38 стих. «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Исаия из глубины веков, Иезекииль из глубины веков, Иисус к нашему сердцу, показатель нашего спасения. Очень важно сказать именно Евангелие, именно сказать, что вера в спасительную жертву Иисуса Христа, вера в Его Голгофский крест, в Его воскресение, вот эта вера. Только этой верой мы спасаемся. Как важно сказать именно об этом. Не говорить там о преимуществах или недостатках того или другого. Я вообще, если сталкиваюсь с людьми, ну явно как бы там православного как бы направления, я их ориентирую вот впрямую, я говорю, найдите батюшку правильного, которому можете задать вопросы, с которым можете общаться, говорить о Слове Божьем. Не переходите из конфессии в конфессию. У нас нет этой задачи сделать всех баптистами. Наша задача – Евангелие произнести. Дать возможность людям услышать это Евангелие. Шанс на спасение дать. Выполнить функцию сторожа. Бежать из Вавилона и провозглашать. Благовествовать. Это наша ответственность. Аминь.